мы должны
продолжить микроэволюцию, которую закончили в прошлый раз на установлении элементарной эволюционной структуры, популяции, элементарного эволюционного явления изменения генотипического состава популяции и выяснили, что для осуществления оного явления необходимо, во-первых, разобраться в том, что является элементарным эволюционным материалом, и, во-вторых, разобрать элементарные эволюционные факторы. И в качестве элементарного эволюционного материала мы можем рассмотреть лишь известные элементарные генетики материал по мутации. Собственно, точно нам другие формы элементарных наследственных изменений неизвестны. Нельзя отрицать возможности нахождения таковых. Но так как поиски эти давно и довольно интенсивно продолжаются, можно с большой убедительностью утверждать, что известные нам хорошо мутации, в широком смысле слова, являются, если не всем, то, во всяком случае, основной частью элементарных наследственных изменений нам известны и вообще существующих в природе. Если что-либо другое есть, то роль этих других изменений количественно должна быть крайне незначительной. И закончили мы на том, что нужно рассмотреть, удовлетворяют ли мутации тем требованиям, которые надлежит предъявлять к любому элементарному эволюционному материалу. А именно, что этот материал должен появляться с достаточной частотой. Во-вторых, что он должен, так сказать, охватывать все признаки и свойства соответствующих живых организмов, которые вообще могут варьировать. В-третьих, что этот элементарный эволюционный материал обладает такими свойствами, которые, так сказать, могут подлежать отбору. То есть затрагивать такие биологические свойства живых организмов, которые подлежат отбору. В первую очередь, общебиологическими свойствами, подобными относительной жизнеспособности, плодовитости, резистентности по отношению к ногтям и так далее. В-четвертых, этот материал должен присутствовать в природных популяциях. И, наконец, в-пятых, те элементарные наследственные изменения, которые мы считаем эволюционным материалом, должны быть обнаруживаемы и в формирующихся формах живых организмов. То есть они должны приобретать эволюционно-историческую значимость, на долгое время занимать какие-то территории. Вот сейчас мы и рассмотрим, в какой мере известной нам мутации удовлетворяет этим 5 требованиям. Но мы все эти вещи уже рассматривали при рассмотрении спонтанного мутационного процесса. И в сущности должны их только, так сказать, повторить, рассматривали вот с точки зрения этих 5 требований, о которых я говорил. Ну, первое. Мы с вами видели, что у всех живых организмов появляются мутации спонтанно, то есть без каких-либо воздействий со стороны человека. И спонтанные проценты возникновения мутаций представляют собой величины измеримые и, по-видимому, в значительной степени стабильные или константные, то есть флюктуирующие вокруг некой средней величины. Мы уже с вами говорили при рассмотрении мутационного процесса, что эти проценты возникновения спонтанных мутаций невелики. Но тогда же заметили, что все зависит от точки зрения. С одной стороны, они невелики, ну, порядка от 1 на 10 тысяч до 1 на миллионы на поколение мутаций. Но, с другой стороны, это все-таки не такие малые числа, если вспомнить время и численность индивидов каждого вида. За сравнительно небольшое число поколений любой вид, так сказать, появляется на Земле в миллионах, а часто в миллиардах особей. И на это большое число вероятность появления любой, даже самой редкой мутации и повторного появления, конечно, очень велика. И мы с вами говорили, что не следует удивляться тому, что проценты возникновения спонтанных мутаций невысоки, потому что как раз с эволюционной точки зрения определенная степень стабильности генов является оптимальной. Если бы она была меньше, то, так сказать, это подорвало бы значение наследственности. То есть значение некой стабильной передачи форм от поколения к поколению. А это затруднило бы и очень резко действие отбора. А это, в свою очередь, весьма заметно замедлило бы возможность протекания эволюционного процесса. Ну, если другую крайность взять, если бы гены были абсолютно стабильны, что вообще невозможно, потому что ничто не вечно под луной, то, конечно, и эволюция не могла бы происходить. Следовательно, надлежит ожидать некой оптимальной стабильности генов, и при рассмотрении спонтанного мутационного процесса мы с вами уже говорили о том весьма замечательном, не до конца исследованном явлении, которое подтверждает этот эволюционный оптимум стабильности, а именно то замечательное обстоятельство, что мутабильность всех достаточно хорошо изученных форм от микроорганизмов до высших животных, дает схожие проценты не на единицу времени, а на поколение, то есть на единицу биологического времени. В то время как длительность поколений разных организмов отличается на много порядков величин, общие проценты мутаций вряд ли далеко выходят за один, максимум два порядка величин. Следовательно, с этой точки зрения известные нам мутационные процессы поставляют элементарные наследственные изменения, ну, так, как это требуется с точки зрения элементарного эволюционного материала. Теперь мы с вами опять уже говорим, что мутации, известные нам в экспериментальной генетике, затрагивают любые наследственные признаки и свойства живых организмов. Морфологические, физиологические, химические, психические, любые. Все, что онтогенетически данный вид может дать, возникает в качестве элементарных наследственных изменений в форме известных нам мутаций. И эта изменчивость в дарвиновском смысле неопределенно, статично, не направлено, лишь ограничено возможностями онтогенеза данной формы. То, что он в онтогенезе данного вида не может возникнуть благодаря отсутствию соответствующих предпосылок, напоминаю о дурацком примере с кисточкой нашего отсутствующего хвоста. Значит, то, конечно, не возникает в этом ограничении мутационного процесса. Но так мутации могут изменять все свойства и признаки в разных направлениях, считая от исходной формы, которая мутирует. Следовательно, в классическом дарвиновском смысле мутации являются примером неопределенной, случайной, статистичной наследственной изменчивости. Третье требование. Сводится к тому, затрагивают ли мутации такие биологически значимые свойства организмов, которые могут подлежать отбору. Ну, мы с вами опять-таки при рассмотрении мутаций об этом уже говорили, что вот хотя у тебя и лапа, а не ножки, но все-таки мы с вами уже видели, что мутации и комбинации мутаций могут в разной степени, обычно снижая, затрагивать относительную жизнеспособность носителя этих мутаций. Я вам приводил пример мутаций, которые снижают жизнеспособность, но в определенных комбинациях эта жизнеспособность может даже повышаться. А есть мутации, которые повышают жизнеспособность. целый ряд мутаций, понижающих жизнеспособность в гомозиготном состоянии, могут несколько повышать эту жизнеспособность в гетерозиготном состоянии. Специальные опыты показали также очень важную вещь. Такие, например, свойства, как я об этом тоже уже говорил при рассмотрении мутации, как селективность оплодотворения могут затрагиваться мутациями. То есть есть мутации, опыты наполнят на благоприятных объектах, которые можно разводить легко в массовых количествах, вроде дрозофил, могут быть поставлены очень точно. Можно сравнивать вероятность, скажем, оплодотворения самок одного генотипа с самцами того же генотипа или ряда других генотипов. И наоборот, оплодотворение самок разных генотипов с самцами одного генотипа. Такие опыты можно ставить очень точно, варьируя в зависимости от специальных задач опытов методику, на огромном материале и получать статистически значимые разницы, которые были получены в опытах Стертованта, Штетта и моих. Это нам дальше. Я еще раз напоминаю про эти опыты, потому что это нам дальше понадобится при рассмотрении вопроса о биологических формах изоляции. По-видимому, особенно у растений, появляются хромосомные мутации, которые могут частично или даже целиком, вызывать частичную или полную стерильность гибридов или даже нежизнеспособность гибридов. Но стерильность вызывается в условиях гетерозиготной полиплоидии у нечетных плоидов, например, триплоиды, как правило, стерильны, по понятным причинам. Каждая хромосома представлена не парой и не четверкой, а тройкой. То есть невозможна нормальная конъюгация и нормальный мейоз. Организм соматически развивается совершенно нормально, но мейоз, во время мейоза происходит полный дизордер, путаница, беспорядок, и жизнеспособные нормальные гаметы не образуются. Потому что не может нормально протечь ни стадия конъюгации, ни редукция хромосом. То же самое имеет место и в очень многих случаях гетероплоидии, то есть удвоение числа отдельных пар хромосом, вернее отдельных хромосом из различных пар. Следовательно, можно так сказать, что мутации и с этой точки зрения удовлетворяют требованию, предъявляемому элементарному мутационному процессу. Напомню вам, я в свое время приводил примеры, что даже у симптомы полуэкспирантозного появляются и мутации, влияющие на, скажем, в кавычках, психологические признаки. Я вам приводил мутацию, у которой отсутствует нормальный для вида дрозофилы положительный фототропизм. Мухи не реагируют на свет, хотя видят совершенно нормально. Просто отсутствует вот этот инстинкт или тропизм положительной реакции на свет. Они не летят и не бегут к источнику света, а относятся к этому инстинкту. У позвоночных, как известно, описаны мутации, параллельные большинству, так сказать, неврологических, психиатрических признаков и болезней человека. Вспомнить только мышей-хариатиков, вальсирующих мышей и целый ряд других мутаций, которые вызывают наследственные заболевания центральной нервной системы, совершенно параллельные тем, которые не являются человеком. С другой стороны, опять же, на лабораторных грызунах показано, что мутации влияют и на количественную сторону, например, таких вещей, как формирование условных рефлексов. Следовательно, можно так подытожить, что мутации, известные нам, вызывают любые изменения любых наследственных признаков дисбиоза, морфологических, физиологических, химических, психологических, включая общебиологические свойства, такие как относительная жизнеспособность, плодовитость, скрещиваемость и так далее. Теперь, встречаются ли они в природных популяциях? Я вам в прошлый раз говорил, начиная рассуждение о микроэволюции, что с середины 20-х годов началось генетическое изучение природных популяций, вернее, анализ генотипического состава природных популяций. Но метод крайне прост. Он у мало подходящих для генетических исследований видов, соответственно, трудоемок. У таких видов, как дрозофила, целый ряд растений, ряд насекомых, некоторых рыб и так далее, и он не обладает слишком большой трудоемкостью. Заключается он в следующем. Можно взять из природных популяций, вот я вам приведу пример наиболее простого элементарного такого анализа, берутся самки из природной популяции, оплодотворенные. То есть вы можете набрать из природной популяции достаточное количество самок, ну а дальше, ясное дело, идет работа только с теми, которые были оплодотворены в природных популяциях. Те, которые не оплодотворены, те не дадут потомство, и соответствующие пробирки могут вывести. От такой самки получается первое поколение. Значит, она где-то в природных популяциях крестили с каким-то самцом или самцами нам неизвестными. Нам на них не плевать. Получено F'. Первое поколение. Из этого первого поколения берется, возможно, большое число отдельных парных скрещиваний. Самец с самкой встречаются. Конечно.